Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радонеж в прямом эфире. Вы можете звонить по телефону 659-59-39 и задавать ваши вопросы. На студии по воскресеньям протоиерей Олег Стеняев. И телефон для пожертвования 609-59-59. Каждый сделанный вами звонок увеличивает время православного эфира на просторах нашей страны. Мы с вами подходим к завершению тех бесед, которые в течение более чем 5 лет мы вели по Евангелию от Матфея. Буквально у нас осталось 3 беседы. Сегодня мы будем говорить о суде Понтия Пилата. И здесь, на радио «Радонеж», по Евангелию от Матфея мы рассмотрим 27 главу с 11 по 31 стих. Темы сегодняшней беседы «Суд Понтия Пилата» с 11 по 26 стих, «Избиение Господа Иисуса Христа в Притории» с 27 по 31 стих. Свои вопросы вы все равно можете задавать на студию. Их записывают, и когда мы кончим цикл бесед по Матфею, у нас осталось с этой передачи только 3, мы обязательно будем отвечать на те вопросы, которые накопились. Но сегодня нам важно понять, что за человек был тот, который приговорил на смерть Сына Божия. Возможно, в особенностях его характера мы можем увидеть, рассмотреть и портреты последующих и будущих врагов Христа и Святого Евангелия. Христианский историк Уильям Баркли пишет: «Прибыв в Иудею, Понтий Пилат имел массу проблем и трудностей, многие из которых он создал себе сам. Большим его минусом было то, что он был в разладе с иудеями. Более того, он презрительно относился к их, как он это называл бы, безрассудным и фанатическим предрассудкам. Римляне знали интенсивность иудейской религии и непоколебимость веры иудеев и очень мудро и деликатно обращались с ними, а Понтий Пилат высокомерно предпочел применить грубую силу. У него сразу все началось с неприятностей. Римское командование было расположено в Кесарии. У римлян были не знамена, а боевые значки – древко с римским орлом или с изображением царствующего императора. Считаться с ненавистными иудеями он не хотел. И он повелел во время посещения Иерусалима, приказал перед въездом в город снимать Эти изображения, которые были закрыты на древках, делать их открытыми. Хотя прежние прокураторы, они перед въездом в Иерусалим снимали эти значки с древков. А он делал это демонстративно, наоборот, показывал эти значки, оскорбляя чувства иудеев. В конечном счете на него посыпалось огромное количество доносов в Рим, и обстановка очень накалялась к тому моменту, который описывается в Евангелии от Матфея. Вот так Баркли, историк, описывает сложности, связанные с Пилатом и с тем отношением, которое он вызывал по отношению к себе. Надо сказать, что все основные лица, принявшие участие в судьбе Иисуса после его ареста, находились во вражде друг с другом. И Понтий Пилат, и первосвященник Иоаффа, и царь Ирод Антипа были врагами друг друга, особенно Ирод и Пилат. Но столкнувшись с источником высшей любви, Господом Иисусом Христом, они, хотя и на короткое время, стали друзьями. Сказано, и сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Евангелие от Луки, 23 глава, 12 стих. Это поразительное свидетельство о том, что любое соприкосновение с Господом Иисусом меняло людей, даже таких сложных, как Пилат, Ирод и Каиафа, нашедших понимание друг с другом, а в случае с царем и прокуратором, обретших дружбу. Мы помним, как взгляд Иисуса Христа исцелил душу апостола Петра, как прикосновение больных к Господу приносило им исцеление. Сказано, в том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. 1 Иоанна, 4 глава, 10 стих. Похоже, что некоторые люди чувствовали нечто необычное во Христе. Странное поведение жены Пилата, о чем мы еще будем говорить, обращение римского сотника прямо во время казни Сына Божия. Все это не поддается логическому объяснению. Читаем 11 стих 27 главы Евангелия от Матфея. «Иисус же стал предправителем, и спросил его правитель, ты царь иудейский? Иисус сказал ему, ты говоришь». Святитель Иоанн Златоуст пишет, «Так как они видели, что Пилат не обращает никакого внимания на дела закона, то обращаются к обвинению в гражданском преступлении. Так поступали они с апостолами. Тоже всегда выставляли на вид и говорили, что галилеяне ходят повсюду и проповедуют некого царя Иисуса, как бы о простом, каком человеке упоминали они об Иисусе и старались возбудить против него подозрения в замыслах властолюбия». Конец цитаты. Иными словами, обвинение носило политический характер. Очень часто христиан обвиняли именно в политическом коварстве. И так было от Нерона до Ленина, от Ленина до Хрущева, и так до наших дней, несмотря на реальную аполитичность, подавляющую часть православных христиан. Получается, что иудеи для Синедриона имели одни обвинения, а для Пилата другие обвинения, что и обнаруживает их лицемерие. Блаженный Иероним пишет, так как Пилат ничего другого не спрашивает о преступлении, кроме того, что царь ли он иудейский, то иудеи обличаются в нечестие, потому что действительно не могли ничего ложного придумать, чтобы упрекнуть Спасителя. Конец цитаты. Но данное обвинение нелепо, даже если предположить, что кто-то вспомнил, что Иисус в родстве с царем Давидом и предположил, что он мнит себя претендентом на царский трон, но в то время династия царей Давида пришла в упадок, и его потомки вели образ жизни обычных людей, это было известно в том числе и в Риме. Истолковывая ответ Иисуса Пилату в словах «Ты говоришь», Иероним добавляет. Он ответил так для того, чтобы и высказать истину, и чтобы слова его не подверглись ругательствам. И обрати внимание на то, что Пилату, который против воли вынес приговор свой о нем, он несколько отвечает, а священникам и князьям он не хотел отвечать, считая их недостойными своего слова. Конец цитаты. Здесь Иероним обращает внимание на то, что если с Пилатом хотя бы как-то Христос говорит, понимая, что это язычник, который не знает ни закона Божия, ни сути дела, то с людьми, которые знают закон Божий и действуют вопреки закону Божию, Христос не разговаривал с ними. На суде Синедриона он молчал. Читаем далее. «И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал». Матфея, 27 глава, 12 стих. Христос не разговаривает с первосвященниками и старейшинами, но отвечает на вопрос Понтия Пилата. Это и понятно. Сказано, раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много, а который знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много верено, с того больше взыщут. Евангелие от Луки, 12 глава, 47-48 стих. Молчание перед лицом врага – хороший урок для нас, чтобы не дать повода ищущим повода, как писал апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 11 глава, 12 стих. «Так как, что бы мы им ни говорили, враги будут искажать и неправильно истолковывать наши слова, поэтому лучше молчать перед лицом недоброжелателей, противников и клеветников. Сказано, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Евангелие от Матфея, 12 глава, 37 стих. И далее мы читаем. «Тогда говорит ему Пилат, не слышишь, сколько свидетельствуют против тебя? И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился». Матфея, 27 глава, 13-14 стих. Сам Понтий Пилат все время своего пребывания на должности прокуратора Иудеи только тем и занимался, что оправдывался, лукавил и изворачивался в глазах императора Тиберия, отвечая на всевозможные доносы на него. И понятно, что поведение Христа представляется ему чем-то неправильным и неестественным. Разве человек не должен всеми силами бороться за сохранение своей собственной жизни? Но перед ним другой человек. Не такой, как все те люди, с которыми он встречался на протяжении всей своей жизни. Перед ним Бога-человек. Сказано о Христе. «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои не приняли его». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 10-11 стих. И далее мы читаем. «На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат, кого хотите, чтобы я отпустил вам, Варавву или Иисуса, называемого Христом?» Евангелие от Матфея, 27 глава, с 15 по 17 стих. Ефимий Зигабен пишет, «На праздник, разумеется, Пасхи, так как Иоанн 18:39 говорит, что Пилат сказал, есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вас на Пасху». То есть была именно Пасха. «О Варавве яснее, говорит Лука», пишет Ефимий Зигабен, ссылаясь на Луку 23:19. «Именно, что он был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство». Ефимий Зигабен продолжает. Итак, Пилат, хотя и не мог освободить Иисуса Христа как совершенно невинного, однако пытался простить его в праздник, как будто виновного, осужденного, но прощенного. Конец цитаты. Итак, вопрос был поставлен следующим образом. Кого изберет толпа? Христа или Варавву, человека-убийцу, или спасителя рода человеческого? Но в действительности это был выбор между Христом и дьяволом, Богом и дьяволом, между Христом и Антихристом. Сказано, всякий ненавидящий брата своего есть человек-убийца, а вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. 1 Иоанна, 3 глава, 15 стих. И еще, ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Евангелие от Иоанна 8:44. Таким образом, так как дьявол и первый человек-убийца от начала, он лжец и отец лжи, то все убийцы и лжецы лишь следуют за ним. Поэтому та дилемма, перед которой оказались иудеи, это выбор между Богом и дьяволом в лице убийцы Вараввы. Сам сатана как бы предстает за ним, его сын Антихрист, а в лице Иисуса из Назарета – Сын Божий, посланник Бога, Христос Мессия. Латинский автор Иларий Пиктавийский пишет, когда Пилат предложил отпустить Иисуса, следуя обычаю, по которому народ получал привилегию даровать свободу одному узнику в честь праздника, народ, склоненный первосвященниками, выбрал вместо него, то есть Христа, Варавву. Тайна их будущего неверия заключена уже в самом имени Вараввы, которое означает «сын отца». Они предпочли такого сына отца Христу. По научению своих вождей они выбрали Антихриста, человека греха и сына дьявола. Они выбрали предназначенного к осуждению, но не начальника жизни. Конец цитаты. Напомним, братья и сестры, что однажды и новозаветная церковь окажется перед подобным выбором, подобно церкви ветхозаветной, и будет выбирать уже между Антихристом, его печатью и Христом, и верностью святому миропомазанию. И эффект толпы сыграет над нами, христианами, дурную шутку. Ибо толпа никогда не руководствуется здравым смыслом. Ее идеология – это широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут им. Евангелие от Матфея 7:13. Это значит, что когда христиане сделают свой демократический выбор, они подчинятся инстинктам толпы и отступят от истинного пути, которым всегда идут немногие – чада, небольшого остатка. Смотрите, пророк Исаия, 1 глава, 9 стих. Итак, входите тесными вратами, потому что широкие врата, то есть выбор большинства, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Евангелие от Матфея, 7 глава, 13 стих. Христос, придя на нашу землю, вновь не найдет здесь огромного числа верующих, обращенных из некогда языческих народов. Большую часть церкви остатка составят неофиты из иудеев, обращенные ко Христу через проповедь пророка Ильи. И об этом свидетельствуют многие святые отцы, в частности, у святителя Феофана Затворника в его толковании на послание к римлянам, на 11 главу, насколько я помню, подробно об этом говорится. сказано: «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Лука, 18 глава, 8 стих. То есть большая часть христиан сделает свой выбор между Христом и Антихристом, между печатью дьявола и святым миропомазанием, не в пользу Бога, а против Бога сделают свой выбор. И как в начале истории церкви, так и в конце это будет малое стадо, то самое, обращаясь к которому Сын Божий говорил ранее и скажет в последние дни: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Евангелие от Луки, 12 глава, 32 стих. Мир людей и придет к своему концу, как древний Содом и Гоморра, потому что в нем не обрящется достаточного количества праведных, и святые прекратятся. И те немногие, которые останутся, прекратят умолять Бога о продлении существования мира, как некогда и Авраам сказал: «Да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды, может быть, найдется там 10». Он сказал: «Не истреблю ради 10». Бытие 18:32. Далее Авраам не спрашивает Бога и не хлопочет за грешников, сказано: «И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом, Авраам же возвратился в свое место». Бытие 18:33. И более того, святые начнут с небес умолять Бога не то чтобы пощадить мир, а видя полную испорченность мира, запятнавшего себя кровью святых, святые будут умолять с небес: «Доколе, владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Это книга Откровения, 6 глава, 10 стих. И сегодня исполнилась годовщина, 2 года, как был убит отец Даниил Сысоев, и кровь его, она тоже из-под жертвенника, в определенные времена будет вопиять: «Доколе, владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». И читаем далее. «Ибо знал, что предали его из зависти». То есть, почему Пилат себя так вел? Матфея 27:18. Мы видим, что Понтий Пилат знал, что Христа предали из зависти, потому что ради него, то есть воскресшего Лазаря, пораженные этим явным чудом, многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса, сказано в Евангелии от Иоанна, 12 глава, 11 стих. И архиереи и старцы боялись потерять свою паству, то есть свои доходы от посомых. В этом заговоре против Господа Иисуса явно прослеживается коммерческий след, о чем мы ранее уже говорили. Блаженный Иероним Стридонский пишет: «Этот Варавва в Евангелии от евреев называется сын их учителя. Он был осужден за измену и человекоубийство. И Пилат представляет им решение, кого хотели бы они отпустить, разбойника или Иисуса. Он не сомневается в том, что избрать следует Иисуса, так как знает, что они предали его из зависти. И так очевидно, что причина распятия на кресте лежит в зависти». Конец цитаты. Почему Пилат был уверен и не сомневался в том, что избрать следует народу Иисуса? Он, конечно, знал через своих осведомителей о толпах людей, которые по несколько тысяч человек собирались рядом с Иисусом, куда бы он ни пошел. То 5 тысяч людей хлебами накормил, не считая женщин и детей, то 3 тысячи. Поэтому он, Пилат, и был уверен, что изберут для помилования его, Иисуса. Но Пилат недооценил интриг иудейских религиозных лидеров, которые обеспечили, чтобы перед Пилатом и его судом собралась толпа их сторонников или просто нанятых для этого случая людей, демократические выборы – это всегда лукавые игры политтехнологов от выборов, которые способны волю меньшинства выдать за волю большинства, или наоборот, как им выгодно. Святитель Иоанн Златоуст пишет о Христе. Он исповедует себя царем, но царем небесным. Так он и в другом месте яснее сказал, когда отвечал Пилату: «Царство мое не от мира сего». Здесь ссылка на Евангелие от Иоанна, 18:36. Златоуст продолжает. «И это для того, чтобы ни иудеи, ни Пилат, обвинявший его за объявление себя царем, не имели оправдания». И приводит непререкаемую причину этому, говоря: «Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан». Конец цитаты. Христос не хочет признать себя царем земным, потому что не признан этими людьми и не призван на царство. Но как Господь, Он, конечно же, Царь и небо, и земли, сказано. Так говорит Господь: если завета моего о дне и ночи и уставов неба и земли я ли не утвердил? Еремия 33:25. И еще. Господь – Бог неба и Бог земли. Бытие 24:7. По праву Творца Бог – единственный собственник во Вселенной. А о Христе сказано: ибо в нем обитает вся полнота божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть голова всякого начальства и всякой власти. Послание Колоссянам, 2 глава, 9-10 стих. И мы читаем далее. Между тем, как сидел он, то есть Пилат, на судейском месте, жена его послала ему сказать: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадал за него». Евангелие от Матфея, 27 глава, 19 стих. Святитель Иоанн Златоуст так истолковал этот стих. «Смотри, вот и еще обстоятельство, которое могло всех их отвлечь от их намерения. После доказательств, заключавшихся в делах, немаловажная вещь была и сон. Но почему же не сам Пилат видит его? Или потому, что жена была более достойна его? Или потому, что если бы видел он, то не поверил бы ему и даже, быть может, не сказал бы о нем? Поэтому так и устраивается, что видит этот сон жена, чтобы это сделалось известным для всех. И не просто видит она сон, но и страдает много, чтобы муж, хотя бы из сострадания к жене, помедлил совершать убийство». Конец цитаты. Один американский проповедник произнес: «Если современному американцу явится во сне ангел и потребует, чтобы он, пробудившись, отправился в церковь, то, пробудившись, американец скорее поспешит к психиатру, чем отправится в церковь». Современные люди также скептически воспринимают религиозные вещи, как и их древние предшественники, нигилисты, безбожники античного мира. Римляне, хотя и придавали огромное значение внешней стороне религиозной жизни, видя в этом верность порядку, установленному их отцами, но не руководствовались религиозными принципами в личной жизни. Религия в Риме была больше государственным аспектом общественной жизни, неким необходимым для всех, особенно для официальных лиц, ритуалом лояльности власти, но никак не личной убежденности. В обычной жизни они во всевозможных комедиях осмеивали своих богов и презирали богобоязливых людей, хотя сами и были суеверны. Этим они очень походят на наших современников, которые считают, что религия, особенно религиозные праздники, должны отмечаться и существовать, но всерьез веровать всему этому нельзя. Нечто подобное граф Толстой описал в своей исповеди. когда он описывает свое отпадение от церкви, он пишет, что на праздники ходили, но никто всерьез ничего такого не воспринимал. Если в современной России победит формальное отношение, я бы даже сказал, ритуальное отношение к религии, то проповедь будет безрезультатной, отношение ко Христу сугубо номинальное, и тогда нас ждет новое потрясение. Сказано: «Господь увидел и вознегодовал, и в негодование пренебрег сынов своих и дочерей своих, и сказал: сокрою лицо мое от них, и увижу, какой будет конец их, ибо они род развращенный, дети, в которых нету верности». Второзаконие, 32 глава, 19-20 стих. «Поистине прав премудрый Экклесиаст, сказавший, что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем». Экклесиаст 1.9. И далее мы читаем: «Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Вараву, то есть помиловать Вараву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам? Они сказали: Вараву. Пилат говорит им: что же я сделаю Иисусу, называемому Христом? Говорят ему все: да будет распят». Евангелие от Матфея, 27 глава, с 20 по 22 стих. Слова первосвященники и старейшины возбудили народ просить Вараву, показывают, кто руководил всем этим спектаклем, как руководители ветхозаветной церкви погубили свою собственную паству, задав неправильное направление им. Руководя этим бесовским спектаклем, отвергли Сына Божия и избрали человека-убийцу, дьявола. Подобное поведение иудейских архиереев и старцев противоречило всем их собственным галахическим, законодательным, обязательным для исполнения всеми иудеями принципами. Например, вот я нашел цитату, известный еврейский раввин Зев Мешков пишет в своем комментарии на недельную главу Торы, раздел Бо: «Запрещено предавать еврея идолопоклоннику, выдавая его путем совершения физического действия или словами, донося или раскрывая то, что тот скрывает. Этот запрет распространяется и на те случаи, когда передается имущество еврея, а не сам человек. Всякий, нарушающий этот запрет, лишается удела в будущем мире. Запрещено выдавать даже злодеев и нарушителей закона Торы, как их самих, так и их имущество. Даже если злодеи постоянно оскорбляют кого бы то ни было из евреев, запрет не снимается. Еврея разрешается выдавать не евреям только в одном случае, если он сам выдает своего товарища не евреям, и у того нет другой возможности спасти себя, кроме как выдав доносчика. Это можно найти и в древних разделах Талмуда, и в Кицур Шулхан Арух, раздел 183.4. Также закон: запрещается передавать еврея в руки неевреев, как его самого, так и его имущество. Запрет распространяется и на случай злодея, нарушителя законов Торы, и даже на тот случай, когда он притесняет других и доставляет им неприятности. И всякий, кто передает евреев в руки неевреев или их имущество, нет у него будущего мира. Это уже писал Рамбам, известный кодификатор еврейского закона. Целый ряд есть таких правил. тем более запрещается фальсифицировать процесс над евреем в языческом суде для предания его, еврея, смертной казни, что является нарушением важнейших принципов иудаизма в отношении к ближним в иудейском понимании к евреям. То есть то, что творилось на судилище Понтия Пилата, какую роль выполняли иудейские вожди, это было нарушение Божьего закона, их собственных кодификаций библейского уголовного права. И вот это выражение, которое повторяется и в Талмуде, и в Шулхан Арух, лишается удела в будущем мире, и Маймонид это говорит, такой приговор означает, что этот человек погибает и в этой жизни, и в вечной жизни ему никогда не будет прощения. То есть своими действиями они, которые, конечно же, знали все эти законы, осудили себя на проклятие в этой жизни и в жизни будущей. И далее мы читаем. Правитель сказал, какое же зло сделал он? Матфея 27:23. Поведение иудеев оскорбило даже чувство справедливости такого беззаконного и жестокого человека, каким был Понтий Пилат. Поэтому он восклицает, какое же зло сделал он. Блаженный Иероним Стридонский пишет, Пилат много дал поводов к освобождению Иисуса. Во-первых, он сопоставил разбойника с праведником. Во-вторых, он спросил, что же я сделаю с Иисусом, то есть тем, который есть царь ваш. И когда они ответили, пусть будет распят, он не тотчас успокаивается, но по внушению жены, которая убеждала его, пусть не будет ничего между тобой и тем праведником, он в свою очередь спрашивает, какое же он сделал зло? Говоря так, Пилат как бы освободил Иисуса, со своей точки зрения, не видя никакого зла. Но они еще больше кричали, да будет распят. Конец цитаты. Сказано, это пророчество царя Давида об этих событиях. «Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня». Пронзили руки мои, ноги мои, можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризы мои между собой и об одежде моей бросают жребий. Псалом 21, 17 по 19 стих. Эти пророческие слова псалмопевца Давида исполнились и на судилище, и в притории, и на кресте. Сказано, виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды, любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль. Это пророк Исаия, 5 глава, 7 стих. Это пророческая оценка судилища над Христом пророка Исаии. Напоминаю, иногда его называют пятым евангелистом, потому что у Исаии огромное количество пророчеств о Христе, от его рождения до его страданий. И далее мы читаем. Но они еще сильнее кричали, да будет распят, Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал, не виновен я в крови праведника сего. Смотрите вы. И, отвечая, весь народ сказал, кровь его на нас и на детях наших. Тогда отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Евангелие от Матфея, 27 глава, 23 по 26 стих. Теперь мы должны исследовать вопрос, почему Сын Божий промыслительно сам избрал для себя такую казнь распятия на кресте. Хотя мы касались отчасти этого вопроса. Прежде всего, Он должен был совершить наше искупление, пролив свою кровь. Сказано, потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Книга Левит, 17 глава, 11 стих. И еще. «Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха». 1 Иоанна, 1 глава, 7 стих. В этом служении, служении крови, наиболее полно проявилась любовь Божия к роду человеческому. Сказано, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Матфея 20:28. В данном контексте слово «душа» означает кровь Сына Божия, которой мы, многие, искуплены от всякого греха. Сказано, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 13 стих. А то, что мы его друзья, об этом тоже сказано. Им сказано. Я уже не называю вас рабами, но я называю вас друзьями. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 15 стих. Следующий вопрос. Почему именно казнь на древе? В Писании сказано, ибо проклят пред Богом всякий повешенный на древе. Второзаконие 21:23. Таким образом, Сын Божий взял на Себя проклятие греха. Сказано, бывшее о нас рукописание, которое было против нас, Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. Послание к Колоссянам, 2 глава, 14 стих. Рукописание. Что за рукописание? Из книги Второзакония, где произносится проклятие на грешников. Почитайте дома. Второзаконие, 27 глава, с 15 по 26 стих. И, конечно же, весь тот бесовский компромат, который бесы-мытники накопили на нас, Он взял от их среды и пригвоздил ко Христу. Следующий вопрос. Почему Он должен был умереть именно на кресте? Сказано, «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие, избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Второзаконие, 30 глава, 19 стих. То есть Бог предлагает людям жизнь, и не просто жизнь, а жизнь с избытком. И раскинутыми на кресте руками Он продолжает свидетельствовать об объятиях любви, которые изливались на них даже с Голгофского креста. И закон Божий они получили для того, чтобы жить им, а не умирать, нарушая его. Люди, избрав путь нарушения закона Божия, обрекли себя на смерть, и Сын Божий взял на Себя исполнение этого наказания, самую позорную казнь, на Себе Самом сказано, ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. Послание к Римлянам 6:23. И еще всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса Христа, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. 2 Коринфянам 4:10. Мы переходим к следующей теме. Избиение Господа Иисуса Христа в притории. Но прежде чем мы перейдем, собственно, к теме страданий Сына Божия, мы должны задать вопрос, кто страдал от ударов римских бичей, от тернового венца на голове, по которой били палкой, и на кресте, кто страдал, истинный Бог или истинный человек? Преподобный Иоанн Дамаскин предлагает нам исчерпывающий ответ на этот вопрос. Итак, Христос, будучи в двух естествах, пострадал и был распят в том естестве, которое было способно к страданию, ибо Он висел на кресте плотью, а не божеством. Следовательно, скажем мы, не два естества и были распяты, но родился Христос, то есть вочеловечившееся божественное Слово, родился плотью, распят был плотью, пострадал плотью, умер плотью, в то время как божество его осталось бесстрастным. Это святой Иоанн Дамаскин, точное изложение православной веры, книга 4, 7 раздел. И далее мы читаем. «Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк, и, раздев его, надели на него багряницу, и, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и становились перед ним на колени, и насмехались над ним, говоря: „Радуйся, царь иудейский!“ И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове, и когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его и повели его на распятие». Матфея, 27 глава, 27 по 31 стих. Историк Уильям Баркли пишет: «Римское бичевание было ужасной пыткой, жертву раздевали. Ей связывали назад руки и привязывали ее к столбу в согнутом положении, с тем, чтобы спина была хорошо открыта для бичевания. Сам бич представлял из себя длинную кожаную плеть, на которой были закреплены заостренные куски кости и свинца. Такое бичевание всегда предшествовало распятию, и оно превращало оголенное тело в клочья сырого мяса и в горящие и кровоточащие рубцы. Люди умирали иногда под таким бичом, теряли разум, и лишь немногие не теряли сознание до конца бичевания». Конец цитаты. Здесь мы видим, что означало для еврея оказаться в руках язычников. Без всякой жалости Христа бичуют. Перед этим с него сняли всю одежду и, пригнув к бичевальному столбу, крепко связали руки и начали беспощадно бичевать. Но коль скоро мы ответили на вопрос о смерти на кресте, то зададимся вопросом, какой духовный смысл в бичевании, в терновом венце и в багрянице с тростью? Прекрасный ответ дает нам латинский автор IV века, епископ Иларий Пиктовийский, прозванный за верность православию западным Афанасием. Он пишет: «После бичевания на Господа надевают багряницу, возлагают на голову терновый венец, в правую руку дают трость, становясь перед ним на колени, они насмехаются над ним, взяв на себя все немощи плоти нашей. Он покрывается багряной кровью всех мучеников, которым уготовано царствовать с ним. Он одевается в пурпур великих почестей пророков и патриархов. Он увенчается терном, то есть прежними грехами, исполненных раскаяний язычников, так, чтобы слава рождалась из вещей вредных и бесполезных, которые от его Христа прикосновения преображаются. Терновые шипы, жало грехов, из которых сплетается венец победы для Христа, становится короной. Трость же символизирует пустоту и немощь всех язычников, которые от его прикосновения начинают укрепляться, то есть веровать. Немощь их суеверия рассыпается, и среди всего этого, когда над Христом насмехаются, он вызывает восхищение». Конец цитаты. Вот такие прекрасные слова произнес святитель Иларий Пиктовийский. Скорее всего, братья и сестры, римские солдаты за незначительную плату проделали все это по научению иудеев. Иудейский богослов и, возможно, тайный христианин Филон Александрийский описывает, как нечто подобное было проделано с психически больным еврейским мальчиком в Александрии. Филон пишет, они развернули кусок ткани и накрыли им его голову, как диадимой, а вместо скипетра подали ему кусочек местного папирусного камыша, который они нашли брошенным у обочины дороги. И потому, что он был по-царски разукрашен, некоторые подходили как бы приветствовать его, а другие как будто бы обратиться к нему с прошением. Конец цитаты. Похоже, что такая шутка являлась обычной забавой для иудеев, которые не соблюдали Божий закон, живших в первом веке. Какая жестокость, какое нечувствие боли, страдания и унижения другого человека. Итак, все, что происходило с Господом Иисусом, было глубоко символично, а значит и таинственно. И если мы внимательно изучаем книгу Левит, то многое, эта книга рассказывает о жертвоприношениях, многое станет нам понятно. Тот порядок принесения жертвы, который там описан, строго соответствует произошедшему в дни страданий Сына Божия. Сказано, если жертву всесожжения его Господу из мелкого скота, из овец или из коз, пусть принесет ее мужского пола без порока. Книга Левит, 1 глава, 10 стих. Поистине Христос был и мужем, ха-иш, беспорочный, ибо сам засвидетельствовал о себе. Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. То есть его поступки строго соответствовали воле Бога, его божественному закону. Это Евангелие от Иоанна 5:36. Теперь Христа ждало распятие. Еврейский автор Клаузнер пишет, распятие – самая ужасная и жестокая смерть, придуманная человеком для того, чтобы отомстить своим же собратьям. Конец цитаты. А римский политический деятель, известный оратор Марк Тулий Цицерон, называл распятие самой жестокой и самой ужасной пыткой. Римский историк Корнелий Тацит называет такую казнь пыткой, пригодной только для рабов. Конец цитаты. Да взойдем и мы вместе с Господом Иисусом Христом на Голгофу. Да возвысятся и наши души, очищенные Его страданиями и муками, кровью и самой смертью Его, чтобы и воскреснуть вместе с Ним для Бога и в Боге. Спаси вас всех, Христос. Завтра объявление, завтра в понедельник продолжается занятие по Третьей Царств. Эти занятия уже идут. И мы будем обсуждать вопрос о царе Соломоне и о причине написания им книги Экклесиаста, которую многие экзегеты считают покаянной книгой премудрого Соломона. Данная лекция ведет нас в особенности книги Экклесиаста и проповедника, написанную сыном царя Давида, царем Соломоном. Занятия проходят на Чешском подворье. Это первый котельнический переулок, строение 8, храм святителя Николая, в 7 часов вечера. А как обычно, в 5 часов вечера мы служим там молебен за заблудших. И люди после этого молебна остаются, на занятия библейской школы для взрослых. Еще объявление. Храм Преображения Господня Иосифа Волоцкого приглашает на миссионерско-катехизаторские курсы. Каждый вторник с 19 до 21. Метро Калужская, улица Академика Челомея, дом 3Б. Курсы ведет преподаватель Перервинской семинарии, известный вам также и по радиопередачам Радонежа, Солодков Андрей Иванович. Телефон 735-00-10. И у нас есть просьба помолиться о разных людях. Помолимся о здравии болящего младенца Арсения, от раковицы Александры, болящей Екатерины, Ларисы, Нины, Галины, Тамары, болящей Надежды, Михаила, Нины, Георгия, Ирины, Ларисы, Дионисия. Помолимся за тяжко болящего Сергия, Надежды, Елизаветы Сачады, болящей Александры, Таисия. За отрока Иоанна, который не очень послушливый. Мы молились как-то за раба Божия Андрея. Я рассказывал, что он в большой семье и ведет себя не очень хорошо. И вы знаете, родители говорят, что молитва Радонежа принесла утешение всей семье, потому что много людей слушают и принимают участие в таких молитвах. Андрей стал на путь исправления. Об упокоении, но представлены Галина, Евгения, Андрея, Иоанна, Георгия, Евдокия, Андрея, Инны, Раисы, но представлены Ирины, Матроны, Матроны. И, как всегда, я и спрашиваю также молитв за то служение Слова и Евхаристии, которое я совершаю. И, как я уже сказал, у нас осталось всего два занятия по Матфею. Давайте молиться, чтобы они прошли успешно, благополучно, чтобы тот наш совместный труд, я считаю, что без вас не было бы этих занятий, чтобы он, который длился больше 5 лет, осуществился. И, поверьте мне, уже готовится второй том этих бесед, уже готовится и аудиотираж, сразу всех бесед почти за 6 лет. И приобретая эти диски, эти книги, вы будете помогать радио Радонеж, потому что существенная часть тиража, она, конечно же, пойдет на поддержание нашей любимой радиостанции, которая доносит свидетельство о Христе до самых дальних уголков нашей страны. А те ваши вопросы, которые вы задавали во время передач, когда мы не могли просто оторваться, отойти от таких важных тем, мы их сохраняли, и мы обязательно, изучив их, будем отвечать в последующих передачах в формате «Вопрос-ответ». Спасибо вас, Господь!